Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся к нашей беседе. Напомню, в студии Светлого радио настоятель храма благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, духовник Олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев, моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин.
Отец Андрей, вот вы говорите об Олимпийской сборной как о семье. А в семье же не бывает так, что все гладко, все замечательно, все только благостно, бывают и столкновения какие-то, и разногласия. Я знаю, что, судя по публикациям, у вас были тоже разногласия с некоторыми спортсменами из нашей сборной. Я имею в виду вот чемпионку по стрельбе из пистолета. Там был какой-то конфликт, связанный с амулетом или с каким-то...
Вы знаете, я об этом узнал...
Постфактум?
Да. Во-первых, мы со спортсменкой, если ты пока еще не знакомы лично, хотя вместе с тем я поздравляю с победой и совершаю молебен, я поминаю всех тех, кто пришли, может быть, не сами, а подали за них записки за кого-то из своих близких. А что касается всего этого, знаете, я на какие-то вот провокационные такие действия темной силы...
Слушайте, я, кажется, не в курсе просто, о чем идет речь.
Вы знаете, я бы не хотел... Можно, вот у меня тоже такая просьба. Я бы не хотел сейчас... Точнее, я бы хотел бы сейчас... Вот воспользоваться возможностью сказать, всегда около большого события есть разное. И когда что-то подобное происходит, очень важно найти правильное отношение к тому, что происходит, и к провокациям со стороны каких-то сил верно отнестись. Ведь Господь сказал, потому узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И я надеюсь с девушкой, если ты познакомиться, мы с ней пока еще не знакомы, я уже об этом сказал. Вот. И более того, я потом, давая интервью, не в отношении этого случая, а там мне задавали вопрос по поводу самой темы суеверий, амулетов, оберегов. Я честно признался, что когда я пришел в церковную жизнь сознательно, мне был 21 год, я тоже чего-то не знал. И мне от чего-то приходилось отказываться, когда я узнавал, почему это плохо. И даже в этом потом каяться, потому что я узнавал, что это не полезно и, может быть, для меня опасным. Поэтому священник должен войти в диалог, как я уже сказал, начать общаться. И еще, осознавая себя частью большого процесса, поберечь людей, которые сегодня там представляют большую страну, находятся под давлением, может быть, чем-то ошибаются, чего-то не знают, и... Ссор из избы не выносить. Это наше внутреннее дело. Это то, что сопряжено с нашей командой. И я очень дорожу всем этим. Знаете, у меня был случай после Рио. Один корреспондент как-то вот так он, ну, переживал поражение сборной по волейболу от Бразилии 0-3. И говорил, как же так? И как-то он зашел за границы. Я попросил его, вы знаете, вот я прошу вас, давайте вот мы с вами не так к этому отнесемся. Я был на этом матче, я его видел, эту игру увидел. Я видел, что ребята старались изо всех сил, они прекрасно играли. Но бразильцы играли лучше, и они выиграли. И я бы вот попросил бы, тогда обратился к нему, давайте будем аккуратны и корректны. Это моя команда, моя семья, я берегу то, что здесь есть, потому что, знаете, каждая встреча, даже предстоящая, возможно, вот с этой девушкой, это диалог, его нужно начать. А какой-то силе не людям, я людей оправдываю, а вот темной силе, бесовской, хочется внести разделение, как угодно. И мы сами повод даем подчас, потому что нарушаем какую-то границу. Я думаю, что отпустим это все в нужное русло, и Господь управит. А в эту сторону, конечно, ты смотришь, ты находишься там, ты идешь, ты молишься, и потом ведь у тебя есть тот самый главный оберег, крест Христов, да, вот ты идешь с ним.
А как у вас происходит вообще взаимодействие с спортсменами? Вы духовник олимпийской сборной, но, тем не менее, ведь в олимпийской сборной есть люди разные по вероисповеданию, в том числе и люди неверующие. А вот для людей, которые, например, не исповедуют христианство, а там принадлежат к исламу, с ними кто-то ездит?
Вы знаете, нет, с ними никто не ездит, но я неоднократно бывал на соревнованиях, когда просили прийти и поддержать ребята, мусульмане. У нас хорошие отношения, мы встречаемся, общаемся, и пожать мужественную руку достойному человеку, поддержать по-человечески того, с кем ты имеешь добрые отношения. У меня есть друзья-мусульмане и в Москве, и в сборной близкие мне люди, с кем я имею очень действительно доверительные отношения, но, тем не менее, у них вот есть свой взгляд. Нам не мешает это быть вместе, ведь мы дети одного Небесного Отца. И спорт, соревнования, испытания, они сближают людей, и мне, знаете, вот приятно вспомнить о том, как мы в какие-то встречи вот такого для меня, как священника, правда, важного взаимодействия испытывали вот это вот единство. Для меня это важно.
А вот вы говорили о победах. А когда поражение, когда досада, когда куча времени и огромное количество усилий оказываются как бы потраченными зря, вот это ощущение, что все рухнуло. Ну, на самом деле, ведь если подходить с точки зрения евангельского взгляда на мир, это все не стоит ничего. Ну, какая разница, в конце концов, какая байдарка, куда там приплыла первый, второй или 25-й? Для спасения души это не имеет никакого значения. Но для человека, который этим занимается профессионально, это вопрос, конечно, почти вообще жизни, конечно, и смерти. Вот смещение ценностных каких-то...
Это одна из задач твоего присутствия там. Быть рядом и искать верные слова. Не только сразу, после... Это очень тяжело, сразу после, признаюсь. Но тебя Господь ведет к этим людям, и ты, находясь, общаешься с ними. А еще с теми, с кем ты имеешь более тесное взаимодействие, так было и в этот раз, ты ведь можешь им и потом позвонить, и в Москву позвонить, что я и сделал, и звонил, и ей говорил, что ты, понимаешь, да, в первом бою ты проиграла и вернулась обратно, но... Есть сейчас вот такое что-то, что я тебе скажу. Послушай, как священник меня, я знаю тебя уже 5 лет. Я видел твою победу, я видел твои поражения, я знаю твою семью, я крестил твоего сына, я знаю твоего мужа, я знаю твою маму. И вот как тот, кому ты духовно доверяешь, я с тобой хочу поговорить сейчас. И дальше я что-то говорил. Я не скажу, что я ей говорил. После чего она мне сказала: «Батюшка, как здорово, что вы позвонили. Я сейчас сижу дома и думаю, как мне дальше быть?» И вот ваше слово возрождает меня к этой жизни. Я понимаю, что я только инструмент. Я просто делаю свое дело, я иду. Но ты в течение этих дней ходил в ожидании того, чтобы сейчас сделать паузу после возвращения ее домой и позвонить ей, и поговорить с ней об этом, понимая, что если ты этого не сделаешь, совесть твоя тебе не позволит дальше идти и иметь какое-то стремление к гармонии. Что-то должно произойти, ты должен сказать эти слова, поддержать. И ты просто идешь и говоришь, и чувствуешь, что да, это важно, нужно, и сам ощущает человек это.
Но есть еще... Помимо чисто спортивных таких напряженных моментов, в жизни олимпийской деревни очень много привнесенных напряженных моментов. Судя по трансляциям, судя по тому, что мы видим отсюда, все время какой-то прессинг, осмысленный, неосмысленный, какое-то неправильное судейство, отсутствие гимна и флага, общая какая-то, это, ну как, недоброжелательность к русским как таковым, а члены российской сборной все русские, хоть они там будут любой национальности. Все это вместе взятое как-то ощущается?
Конечно.
Или это ощущается только нами отсюда?
Нет, это ощущается, безусловно. И это часть того испытания, которое мы проходим. И действительно, я вновь признаюсь, что побывать в том месте, где линия фронта, а это линия фронта, это всю эту чашу пить, где нужно...
Это всё-таки линия фронта, где люди погибают.
Я цитирую Святейшего Патриарха, да, и вот его слова. Знаете, мне пришлось быть на одной передаче уже, где тоже рассуждение было о том, а вообще как к этому отнестись, что они там делают. Вот есть шофер, он делает свое дело, а есть спортсмен. Я не соглашусь, потому что представлять большую страну в том месте, где совершается некоторое действие, да, вот, это нечто. Я человек маленький, вот, я, когда со Святейшим беседовал перед вылетом, определенные слова слышал, сказанные в отношении того, куда ты направляешься. Да, они имеют отношение к понятию духовной жизни, но не только. И здесь для меня очень важны слова предстоятеля, потому что ты получаешь то направление, идя в сторону которого, учишься искусству жизни. Вот, и я вот тут написал кое-что. Называется «Не надейтесь». «Не хватает объятий пламенных приходской московской родни. Задыхаюсь я в джунглях каменных в олимпийской радости дни. Я иллюзий не строю. Незачем. Не имею ни капли сомнения, ни к чему отвлекаться на мелочи. Нам известны причины давления. Не растут апельсины в Антарктике, не плывут ледоколы в Бразилии. Есть сюжет. На словах и на практике. И забудьте про слово «насилие». Хвост виляет собакой уверенно у врагов нашей Родины истовых. Не надейтесь. Веками проверено, с Божьей помощью верим, что выстоим». И когда ты, находясь там, вместе с этими людьми, учишься искусству правильно переживать победы и поражения, находить верные слова для понятия фронта и тыла. Вы знаете, Бога благодаришь за то, что потом возвращаешься сюда и ищешь правильные и верные слова для того, чтобы кого-то не обидеть, порой, может быть, даже в какой-то студии, для того, чтобы какое-то слово верно произнести. Это ведь тоже искусство, не так ли?
Ну, я с вами абсолютно согласна. Просто тоже хочется Лёше возразить на тему линии фронта. Ведь я, может быть, не очень уместный пример приведу. Угу. Из фильма «Легенда номер 17» о знаменитом нашем хоккеисте Харламове. Там... тренер Тарасов ему говорит в начале тренировок: защищай ворота, всей грудью защищай, как Родину защищаешь. И потом, когда он вспоминает эти слова во время матча с канадцами, где все очень жестко, где их выбрасывают через бортик, где там применяют силовые все приемы, вот воспоминания о словах тренера «защищай ворота, как Родину защищаешь», там немножко смещаются какие-то представления, Лёш, мне кажется, что...
Вы знаете, вот человек, который брал Берлин, который умирал там, да, который на реке Мста под пулеметы ложился, да, вот у Никулина очень хорошее описание есть истории, как немцы не могли взять на протяжении года одну маленькую деревушку. Вернее, они ее взять не могли, но там погибали тысячи наших солдат. Тысячи наших солдат. Вот это линия фронта. Ну, это фронт. Там люди погибали. Действительно. И если бы кто-то из них перед смертью, я думаю, что услышал, что вот это тоже линия фронта, ну, наверное, он как бы немножечко бы нас не понял.
Я думаю, что для того, чтобы это испытать, дорогой Алексей, нужно там побывать. Не буду спорить, но учитывая определенные моменты взаимодействия с теми людьми, которые там находились, я имею свою скромную позицию по этому поводу, тем более вот опираюсь на мнение тех, кто старше и опытнее. А потом, знаете, опять же, мы с вами одна семья, одна команда, и очень важно действительно акценты не сместить, найти правильное понимание того, что это за линия фронта. Она другая, она особая. У нее есть свои задачи, свои специфические моменты, свои герои, свои победы и поражения. Но если мы с вами, те, которые воспитывают людей, воспитывают их добрыми, сильными, ответственными, мудрыми, не будем давать долгих примеров и в сегодняшнем современном мире, а там они есть, то правильно ли это будет? Поэтому я еще и как вот педагог об этом рассуждаю, священник, историк, для меня это удивительная возможность, находясь там, испытывая то состояние, его невозможно ни продать, ни купить, ни выменять, его можно только испытать, да, пройти, почувствовать. Вот об этом свидетельствую. Это определенная линия фронта, где мы, находясь, правильно к этому относясь, должны учиться и об этом рассуждать верно, грамотно и еще мирно, самое главное.
А что изменилось за время вашего пребывания в послушании духовника олимпийской сборной в общем настрое вот, спортсменов на мероприятиях такого уровня? Я имею в виду не нашу сборную, а вообще вот настрой тех, кто приезжает туда. Он меняется с годами? Все вот это идеологическое воздействие между Олимпиадами, оно сказывается?
Я понимаю, что вы говорите, да. Да. Вы знаете, мы не можем не чувствовать, что перемены идут, и они... Ведь на таких мероприятиях есть некоторая выставка чего-то. И я скажу вам, что слышал от одного очень большого человека слова о том, что сейчас вот в сообществе европейском размыты границы, и понятие традиционной семьи уходит в прошлое. И есть определенные особенности того, что связано с Олимпийскими играми, и будут в скорости, мы это увидим, перемены, и мы их заметим. В том числе и в этом отношении, как и, впрочем, в отношении разного, ведь всегда это место, это площадка для реализации чего-то. И почему очень интересно здесь анализировать какие-то события, это подчас некое противостояние, причем кто-то этого даже не осознает, разных идеологий, взглядов, мнений, порой сталкивания интересов и прочего. Поэтому с этой точки зрения тут можно и с некой партией сравнить, определенной игрою, вот, и если в эту глубину войти и в нее погрузиться, тут уж такие линии фронта могут открыться, поэтому это не безинтересно, вот, очень интересно, правда, делюсь тем, что наблюдаю, более того, опять же скажу, что речь идет о том, что открывается только при пристальном рассмотрении, при внимательном взгляде, ну, что 3 недели прошло, ну, конечно. Конечно, ты же ходишь каждый день, ты же чувствуешь, ты же мыслишь, ты же молишься, ты священник, ты наблюдаешь, ты сравниваешь, и уже есть время, и есть опыт, и есть возможность осмотреться по сторонам. Есть то, на что уже не рассеивается внимание так, как первый раз. Ты уже часть процесса, к тебе уже привыкают, ты уже часть вот этого движения. И здесь ты ведь со Христом идешь, и Он дает тебе осмысление чего-то, чтобы ты этим потом поделился с единомышленниками, с теми, с кем ты здесь, в тылу, об этом рассуждаешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоит храм благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, духовник Олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев в студии «Светлого радио».
Отец Андрей, после завершения этих Олимпийских игр в комментариях часто звучала такая нота, что, судя по вот этому движению мира в определенную сторону, может само олимпийское движение потерять всякий смысл, если начнут мужчины выступать в женских видах спорта, ну и все вот эти изменения, связанные с гендерными какими-то новшествами, могут просто практически закрыть для нас это олимпийское движение, поскольку для нас это неприемлемо.
Вопросы эти сейчас стоят. Что будет дальше? Знаете, вот посмотрим, и думая не только об этом, но и не без рассуждения в эту сторону. Знаете, порой обрываешь понятия, они в спорте существуют. Я тут набросал в этом отношении тоже там по ходу. Это, знаете, по пути на соревнования по современному пятиборью. А чего это все озабочены? План известен, сценарий не нов. Групповые турниры окончены. Начинается время плей-офф. Здесь у каждого будут возможности добежать, дотянуться, доплыть, не ссылаясь на немощь и сложности, доказать делом быть или не быть. Вдохновение дается в движении, дерзновение наследует свет. Здесь бесценно любое мгновение, ведь за ним либо да, либо нет. Я стою и молюсь у обочины, остальное понятно без слов. Цель, этапы давно напророчены, свой у каждого будет плей-офф. И вот этот выбор, он ведь остается у каждого из нас, он есть. Как отнестись? Но вот сегодня мы стоим в преддверии неких событий, и они, видимо, не за горами. Подождем, помолимся, посмотрим, и уж тогда будет видно, как правильно поступить.
Я просто исхожу из того, что Святейший, насколько я читала, неоднократно благословляя спортсменов на какие-то вот такие мировые события, он подчеркивал, что все-таки это определенное миссионерство.
Конечно.
И если закроется по каким-то причинам для нас возможность миссионерствовать на этом поле, то что тогда, искать другие площадки?
Знаете, я позволю себе вернуться к словам премудрого царя Соломона о том, что заботиться о сегодняшнем дне, о завтрашнем дне Бог позаботится. Правда, причем вот очень так вот по-доброму и спокойно, потому что есть сегодняшний день, и пища этого дня. Мы идем, и слова патриарха я хорошо помню, он просил передать от него спортсменам каждому, что он отвечает своим присутствием, поведением на площадке, за пределами, в целом, за большую страну, лично отвечает. Это его миссия. И я помню, когда в прошлый раз мы встречались после победы наших хоккеистов в финале над сборной Германии в храме Христа Спасителя, был молебен, мы пили чай, это был Великий пост, мы сидели в очень таком тесном кругу, и Святейший, рассуждая, говорил именно об этом, о том, что мы все несем часть нашей культуры, нашей страны, мы представляем ее, поэтому огромная ответственность. Дальше посмотрим, что это будет и как будет. Господь не оставит, но каковы будут формы этого диалога, в зависимости от того, что там будет нам предложено, каковы будут проявления этого зла в мире, где, к сожалению, и эти площадки не лишены спектакля тех событий, которые порой вызывают чувство содрогания.
А удалось вам поклониться мощам святителя Николая Японского?
Дважды. Первый раз я обещал не выходить за пределы автомобиля, и я, то есть на землю не вступать. Я одной ногой стоял на подножке, а вторую, открыв дверь, поставил на дверь аккуратно, чтобы это как-то, знаете, не выглядело своеобразно, а все-таки было так прилично. Я облачился и отслужил молебен, а потом панихиду по трем иерархам, митрополитам Сергию, Феодосию, епископу Николаю. Меня подвезли прямо к могиле. А вот второй раз, когда все завершилось, и мне позволили уже ступить на землю, в последний день, в воскресенье, приехал и служил прямо на мощах. Молебен отслужил, благодарственный Господу, и оттуда записал небольшое обращение с благодарностью за молитвы. Да.
А какое-то ощущение присутствия. Вот мы иногда не обращаем внимания, но присутствие Серафима Саровского, преподобного Сергия Радонежского в нашей жизни, так или иначе, мы чувствуем. Вот чувствуется ли там присутствие святителя Николая?
Дорогая Марина, я звал его в помощь и просил его об этой помощи. Много происходило такого, что я бы хотел оставить внутри себя. И, знаете, всегда, когда ты находишься в состоянии напряжения, сложно передать тому, кто в нем не находится, что ты там испытываешь. Но поддержку ты ощущал. Это, безусловно, было. И в моменты, когда она была необходима тебе, в тот период личного испытания, он мог быть где угодно, я об этом промолчу, ты звал его и потом благодарил. Я поэтому и приехал потом во второй раз, как спешил когда-то к преподобному Сергию, будучи студентом семинарии Академии, как обращался всегда с просьбой к святителю Николаю, кто почитаю, так и здесь я испытывал потребность обратиться к тому, кто здесь хозяин, той духовной территории, где он Христа встретил и с ним пришел в этот огромный мир. И для меня было еще потому, это все горячо, что незадолго до поездки мне выпала большая честь поучаствовать в проекте «Движение вверх», будучи ведущим, одним из ведущих вот в этом цикле рассказа о святителе Николае и о его трудах и подвигах, а также о новой миссии в спорт, которую Святейший благословил, большой спорт и через спорт воспитание молодежи. Это, конечно, было продолжением для меня, поэтому я уже приехал туда не холодным. И там, получая что-то, вот в сердце несу эту теплоту, но она личная.
А вот то, что вы публикуете дневник, и уже не первый раз публикуете дневник, да, Олимпийских игр, там есть какая-то обратная связь? Вам какие-то комментарии, отзывы читатели пишут?
Да, конечно. Безусловно, потому что есть та форма диалога, которая уже за это время сложилась. И я по прошествии этого времени уже провел беседу, был полный зал, концертный зал. Вот в эти дни это летняя пора, но 200 человек – это немало, а еще плюс ко всему она записана, передача, и мы ее рассылаем тем, с кем ты состоишь дистанционно во взаимодействии. Есть и те отзывы, которые были со стороны людей, проживающих там, но преимущественно, конечно, тех, которые уже здесь знают эту традицию и затем ждут самой книги. Это будет третий том, причем у него будет презентация и светская в парламентской газете, как обычно, так складывается у нас и здесь у нас в СМИ. А потом я отдаю в совет издательский, получаю гриф, поскольку все-таки у него есть задача у дневника, он призван объединять, то есть то доброе, что ты видишь в людях, вот это замечая, не все, конечно, не все публично можно обсудить, и нельзя этого делать, но что-то такое, от чего можно согреться, и что может к вере привести, и ты это ощущаешь там, находясь на подъеме, и потом, возвращаясь сюда, ты, конечно, спускаешься, ты там поднимаешься на какую-то ступенечку с помощью Божией, ощущая теплоту от присутствия Божьего. Это так.
Ну что ж, вот на этом мы, наверное, будем заканчивать нашу программу. Спасибо большое, отец Андрей. Напомню, что гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио сегодня был настоятель храма благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, духовник Олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев. Спасибо. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Прощаемся. Всего хорошего.
До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.